«Путеводитель. Города и страны» с Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радиозвезда сегодня в столице Монголии, в крупнейшем по численности населения городе страны – Улан-Баторе. Правда, так случилось, что в столицу Монголии я отправляюсь одна, без своего компаньона Семена Чайки. Он, ну, так случилось, он в отпуске решил отправиться в другое место. Но я не одна, потому что у меня есть мой путеводитель – и я спешу представить его. Это Хангай Дорсурен, гид-экскурсовод по Монголии. Хангай, привет.
Здравствуйте.
Как приятно мне вас слышать. И что вы меня сегодня будете сопровождать. Спасибо вам большое, Хангай.
Пожалуйста, мне тоже очень приятно.
Ну, начнем сначала. Хангай, вообще мне очень заинтересовало ваше имя. Оно как-то переводится? Хангай Дорсурен.
Да, переводится. Хангай – это как раз мое имя, а Дорсурен – это моя фамилия. Но у монголов фамилия – это имя отца. То есть Хангай переводится как название горы. Вы же очень хорошо знаете гору Алтайские горы, да? Гору Алтая. И у нас есть тоже горы Хангай и Хинти. Поэтому мое имя происходит как от названия гор Хангай.
Да, я читала, я видела, что Хангай – это хребет в Монголии даже есть, да, такой. То есть, получается, вы сын Дорсурена, если Дорсурен – это имя отца ваше.
Вы абсолютно правы, да. Если вы увидите фамилию, то можете считать, что его отец или, в крайнем случае, ее мать, имя ее матери, да, можно тоже иногда.
Хангай, еще немножко о вас. Вы родились в Улан-Баторе, но жили и работали в таких странах, как Россия, Южная Корея, Япония, Тайвань, Ирландия, Англия, Соединенные Штаты. Вопрос, почему вы решили вернуться обратно в Монголию?
Да, этот вопрос мне задают многие, тем более наши туристы, которые я с ними работаю. Последний раз, когда я водил гостей из России, их было пятеро, и один тоже меня спросил, а почему вы живете в своей родине? Ведь если сравнить с другими странами, где вы были или увидели, а это же не такая уж развитая страна, и, как сказать, не такие условия, он спросил. Я сказал ему, да, вы правы, но у нас говорят, знаете что, родину никогда не критикуют, потому что в родине все вмещается, и мать, и отец, и твоя семья, и твои друзья, и твоя жизнь. И мы очень предпочитаем родину, мать своих близких, и тоже коней очень предпочитаем. Мы люди преданные, поэтому хоть бы мать, если была бы, например, извините, хромая, я же не могу ее оставить, что она хромая. И мы как бы следуем такой философии. Поэтому родина-мать все равно, что твоя мать. Я так считаю.
У русских говорят, где родился, там и пригодился. Если коротко. Где-то так. Ну хорошо, давайте поговорим тогда о вашей необыкновенной стране. Монголия. В данном случае Улан-Батор, столица Монголии. Кстати, много ли городов в Монголии?
В Монголии больших городов 3-4. Потому что наше население очень маленькое, а Монголия очень широкая страна.
Да, я даже дополню, потому что Монголия занимает 18-е место в мире по площади, но по количеству населения действительно там очень мало. Там всего 2 человека на 1 квадратный километр. То есть это самая малозаселенная страна на планете. Такую информацию мне дал интернет.
Да, вы правы, да.
Для каждого человека огромные просторы там открываются. Хорошо, Улан-Батор. Улан-Батор как-то переводится?
Да. Переводится. Название города Улан-Батор переводится на русский язык как «красный богатырь». Улан – это красный, а Батор – это как богатырь, воин или, можно даже сказать, герой. Я так думаю, что это название связано с революцией 1917 года, потому что Монголия – это вторая страна в мире, которая приняла это событие в 1921 году. В то время все лучше связывалось с красным цветом, я так думаю. Потому что победила Красная армия, и от этого все пошло. Красный Октябрь, Красная площадь или Красные солдаты и так далее. Ну, и наши тоже переименовали свою столицу в Красный Богатырь.
Интересно. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда». Хангай, а как-нибудь по-другому называлась столица Монголии в другие времена? И когда Улан-Батор стал именно Улан-Батором?
Да, в своей истории переименовалась наша столица 5 раз в своей истории. А в Улан-Батор переименовали как раз после революции 21-го года, то есть в 24-м году, в 1924 году переименовали на имя Улан-Батор.
На Красный Богатырь, я поняла. А когда этого называлась столица Монголии?
Перед Улан-Батором?
Да.
Я имею в виду?
Да.
В своей истории наша столица переименовалась 5 раз. В 17 веке, когда ее обосновали, назвали Урго. Это переводится как «большой дом», «дворец». А потом, в начале 18 века, начали назвать Куре, что это переводится как «круг» или «округ». А название связано это с методом построения городов давних времен. В те времена юрту главных представителей строили в центре, а остальные строили свои юрты круговым рядом в окружность, завися от своих чин и званий. Это связано было с безопасностью предводителя и с разглашением каких-либо решений или приказ подчиненным. Легко было разглашать какую-нибудь весть, начиная с главного до последнего ряда окружностей, передавая друг другу.
А дворец, потому что там жили именно монгольские ханы? Почему именно сначала как дворец?
Да, это переводится как дворец и также как большой дом или большая юрта. А третий раз нашу столицу переименовали в конце того же 18 века на название Иххуре, то есть это звучит как большой круг. Потом с 1911 года до 1924 года назвали Нислиххуре. Нислих – это как столица, а хуре, как вы уже знаете, круг. То есть это звучит как столичный круг. Поэтому перед Улан-Батором его назвали столичным кругом. А это Нислиххуре.
Как интересно. То есть я так поняла, что в названии города влияло определенные исторические события, которые происходили. Вот пришли красные, назвали красным богатырем Улан-Батор.
Точно.
До этого, когда монголы, ханство, я же правильно, монгольское ханство же, да, было?
Да.
Да, монголы, у них под юрт называлось, да, вот вы говорите круг. Ну, это интересно очень, это здорово. А почему, как вы считаете, Хангай, Улан-Батор считается самой холодной столицей мира?
Да, люди так говорят, но я с этим не согласен, потому что город находится среди гор с 4 сторон в котловине. И к тому же климат у нас сухой, и нету морей и океанов. Зимой в среднем температура опускается до 24 градусов. А такая температура при таких условиях не так уж холодная по сравнению со столицами северных стран, где близко находится большие реки, большие моря и океаны. Я знаю, что когда температура опускается во влажных средах, становится еще более холодным. Поэтому я с таким, как говорят, разговором
не согласна. Да. Я читала, что у вас до минус 50, но зимой может опускаться температура. Это правда, нет?
Это опускается, во-первых, не в Улан-Баторе, а за городом, в провинциях. И продолжается недолго. Потому что это, если опустится до 40 или до минус 45, тогда это продолжается только, 3-5 дней, и все. Конечно, снежные бури, ураганы бывают, но со столицей это не связано, я так бы сказал.
Все-таки, на ваш взгляд, какое самое лучшее время для посещения Монголии, в частности, Улан-Батора, время года?
Климат нашей страны резко континентальный, поэтому разница температуры за день может достигнуть 20 градусов и более за день. А самое лучшее время для посещения – это с июня по октябрь. Более тепло в этот период как раз и начинает доить кобыл. То есть в этот период вы можете попробовать кумыс. Кумыс по-монгольски звучит айрак. И в июле у нас происходит самый знаменитый национальный праздник. Называется «Надом». Это соревнование мужчин в 3 видах спорта. Стрельба из лука, национальная борьба и скачки на лошадях.
Да, я об этом читала, я это видела. Это действительно потрясающе. Итак, где-то с июня по октябрь лучше всего посещать Монголию. Правильно?
Да, да,
У меня еще есть вопрос по поводу, часто ли происходит такое явление, как пыльные бури, но ответ на этот вопрос я хочу услышать через небольшую паузу.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы в столице Монголии сегодня, в городе Улан-Батор, между прочим, крупнейшем по численности населения городе страны. Кстати, отмечу, что Монголия – государство, ну, если вдруг кто не знает, в Северо-Восточной Азии и граничит с Россией и Китаем. Наш путеводитель – Хангай Доршсурен, гид-экскурсовод. Хангай, продолжаем нашу экскурсию по Монголии. У меня был вопрос, часто ли такое явление в Улан-Баторе наблюдается, как пыльные бури?
Да, пыльные бури случаются за городом, в особенности в юге страны, где пустыня Гоби. Там пыльные бури, и очень страдают от этого кочевники. Для столицы это не так уж страшно, потому что у нас есть и большие дома, и небоскребы, и много улиц, поэтому как-то буря не проходит через Улан-Батор.
Да, я так думаю, они заслоняют. А вообще это явление неприятное, опасное. Я просто с ними никогда не сталкивалась. И долго ли оно продолжается, вот эта пыльная буря?
Я тоже не сталкивался, но слышал от жителей пустыни Гоби, что это очень страшное появление. И продолжается даже неделю иногда. Как бы пыль и песок, и земля, все летит в воздухе. И все даже не видно в 3 метрах. От тебя. Так бывает.
Вот это да. Хорошо, надо в нее не попасть. Мы все-таки отправляемся с вами в Улан-Батор, например, из Москвы. Я вот считала, что можно полететь на самолете. Кстати, самолеты летают, ну вот по последней информации, где-то 5 раз в неделю из Москвы. Я так понимаю, в Улан-Баторе есть международный аэропорт. Он один там?
У нас 2 аэропорта. Один для внутренних рейсов, а другой для международных рейсов. И этот аэропорт называется Чингисхан.
Ну, еще бы, а как бы он бы еще и назывался? Это, в принципе, понятно, да. Это удивительно, чтобы он назывался как-то по-другому. Хорошо, значит, международный аэропорт. Ну, из Москвы можно долететь на самолете совершенно спокойно до Улан-Батора. Можно, кстати, на поезде. Я знаю, что есть даже поезд Москва-Улан-Батор. И ходит он 2 раза в неделю. С Ярославского вокзала, например, в Москве. И прибывает прямо в столицу Монголии. Так ведь?
Да, вы правы. И у нас железнодорожный вокзал как раз находится очень близко к центру города, поэтому тоже удобно. Но из Москвы это занимает 5 дней до Улан-Батора.
Если на самолете чуть больше 6 часов, то на поезде, да, это где-то 5 дней действительно ехать. Вот меня интересует, как на машине добраться до Монголии. Россия граничит с Монголией, понятно, что есть, видимо, пропускной пункт. Вот как въехать? Подскажите, пожалуйста. То есть если, допустим, на своей машине человек отправился, какие там пропускные пункты, как это работает?
Самый популярный пропускной пункт – это через Кяхту и Алтан-Булдак с монгольской стороны. Это находится на территории Бурятии, и этот пропускной пункт работает ежедневно. И знаете, на своей машине, если приехать в Монголию, то у нас такие же правила, дорожные правила, как и в России. Нет никаких проблем. И в последние годы очень многие россияне приезжают на своих автомобилях.
А что касается визы, где делается? Надо заранее делать ее или где-то прямо там вот при въезде в Монголию делается виза?
Для россиян безвизовые. Россияне безвизовые. Они могут у нас быть в течение 30 дней без визы.
Оу, это хорошо. Но при въезде, я так понимаю, на машине все равно на таможне ставится какой-то пропуск, да, и дальше проезжаем дальше.
И ваши паспорта регистрируют, и машину регистрируют. И вы можете въехать в Монголию.
Мы въезжаем в Монголию, а там от границы до Улан-Батора далеко? Сколько на машине ехать?
На машине ехать до Улан-Батора 7-8 часов.
Запутаться невозможно. То есть какая-то трасса идет, и спокойно въезжаешь в Улан-Батор.
Да, а там главная трасса идет с севера к югу, поэтому по этой главной трассе вы можете спокойно ехать.
Ну, главное, что не через пустыню Гоби.
Пустыня Гоби как раз на юге находится. До пустыни Гоби вы обязательно как бы встретите Улан-Батор. Потому что Улан-Батор как бы находится в серединке страны.
Это радует. Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». Хорошо, продолжаем путешествие. Возвращаемся к машинам. Еще один вопрос, который меня интересует. Если ты решил взять в Улан-Баторе машину на прокат, ну или, например, ты сошел с трапа самолета, видимо, в аэропорту есть же какой-то прокат машин?
В аэропорту есть прокат машин, и там этой процедурой занимается одна компания, и вы можете подойти к дескам этой компании и все это сделать.
Хорошо. Наши российские автомобильные права котируются, спокойно действуют на территории Монголии? Можно по ним ездить?
Да, спокойно действует. Как раз у нас правила одинаковые, дорожные правила одинаковые, поэтому вы можете ехать по столице спокойно.
Это очень радует. Прям я не знаю, почему еще все туристы не рванули в Улан-Батор и вообще в Монголию. Если все практически как у нас, все легко и спокойно. Валюта, Хангай, валюта. Я знаю, что в Монголии монгольский тугрик. Если человек въезжает с российским рублем, ну, например, как можно обменять? Надо обменивать или, возможно, где-то и российские рубли действуют? Можно и российскими рублями расплачиваться в Монголии? Или все-таки нужно обменять на местную валюту и где это сделать?
На территории Монголии действует только национальная валюта тугрик. Российские рубли можно поменять при въезде через пограничный пункт сразу в Алтан-Буллаке, на нашей стране, я имею в виду. И там стоят люди и сразу меняют. Это очень спокойно. А если вы въехали уже в Улан-Батор, тогда здесь очень много обменных пунктов.
По городу, да? И лучше, наверное, в городе менять, чем в аэропорту. Курсы, наверное, разные все-таки. Ну, как правило.
Да, есть небольшая разница. Но, знаете, не такая уж большая разница есть.
Ну, по-моему, мы разобрались и с валютой, и с тем, как въехать в страну, на чем въехать можно. Давайте уже попутешествуем по самому городу Улан-Батору. Я слышала, что в Улан-Баторе, несмотря на то, что город динамично развивается, но там очень много остается юрт, что, в общем, свойственно народности, да, монголам, кочевникам. Так ли это или нет? Много ли их можно встретить, такой колорит монгольский, или уже только за пределами Улан-Батора?
Вы хорошо слышали, что очень много юрт можно встретить в Улан-Баторе, потому что многие жители Улан-Батора живут в юртах. У нас даже есть юрточный район, и сейчас очень мы стараемся, чтобы не было этих юрточных районов, потому что зимой они топятся углями, поэтому зимой в Улан-Баторе очень большой, как бы...
Смог, да, я понимаю.
Смог, да, да, получается. А почему в Улан-Баторе живут в юртах? Потому что, во-первых, есть люди престарелые, которые хотят жить в юртах. Юрта — это тем очень особенно, что воздух очень хорошо проникается и для здоровья хорошо.
Более того, я даже слышала, что если у человека есть свое в частном секторе, в одном дворе там стоит и кирпичный дом, и юрта, и предпочитают жить больше в юрте, чем в кирпичном доме.
Да, вы правы. Престарелые люди предпочитают жить в юртах, потому что они привыкли к этому, и это очень легко им удается. Во-вторых, если строить какой-нибудь даже район или большой дом или гостиницу, тогда первым они, конечно, покупают землю, вторым они ставят юрту, как вагончик. Это у нас пользуется как вагончик, потому что очень легко можно собрать и убрать, или очень легко можно тоже перенести в другое место.
Но вот если турист приедет, и он захочет почувствовать этот монгольский колорит, он, в принципе, может поселиться в юрте?
Да, у нас есть много гестхаусов, которые построены из юрт. Тоже есть турбазы, которые построены из юрт. Так что вы можете поселиться в юртах.
Но это не в самом Улан-Баторе, нужно уже выехать за пределы него, я так понимаю.
Да, если поселиться в турбазах, конечно, за городом можно. Нужно поехать за городом.
Я бы пожила в юрте, если честно. Я никогда не жила в юрте, но, может быть, какое-то время я бы там провела. Это очень интересно для меня, например. Заберусь в Монголию, когда приеду, обязательно попробую этот опыт. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Путеводитель», и мы сегодня путешествуем по Монголии, по Улан-Батору. Наш гид-экскурсовод Хангай Доржсурен.
Путеводитель на радио «Звезда».
Хангай. Интересная система, я знаю, адресная система существует в Улан-Баторе. Как там прописываются адреса? Они совершенно по-другому, чем, допустим, мы привыкли у нас, как это прописывается. В чем вот эта универсальность этой адресной системы, в чем ее особенность?
Знаете, если сказать официально, адресная система существует, но мы, жители Улан-Батора, привыкли говорить по-своему, как сказать. Потому что Улан-Батор был маленьким городом, всего лишь 500 тысяч населением, и сейчас очень население увеличилось. И до сих пор, хотя все это прошло много лет, мы говорим по-своему, как бы. То, что привыкли говорить по-своему. Потому что если вы отправите в Монголию, в столицу Монголии открытку, тогда, конечно, там пишется Улан-Батор, такая-то улица, и такой-такой-то дом, и такому-то такому номеру, и такому человеку. Это официально пишется. И почтамты все это очень хорошо знают. Только почтамты знают официальные адреса Улан-Батора. А простые люди говорят о ориентации. Это может быть связано с культурой кочевников. Потому что мы ориентируемся, например, около цирка или около главного универмага. И на правой стороне такого-то театра. Но еще одна особенность. Мы ориентируемся двумя способами. По полюсам и тоже по правой и левой стороне.
То есть вы говорите на западе или на востоке, на севере, на юге и дальше около того-то.
Да-да. И еще на западной части универмага или впереди 130-й школы. Вот так мы говорим.
А как же спрашивать дорогу, например, если идешь по Улан-Батору и спрашиваешь, а как мне найти театр оперы и балета? Туристу как это будет донесено?
Знаете, простые люди говорят по монгольскому стилю, а иностранцы это воспринимают совсем по-другому, потому что мы ориентируемся полюсовыми и левыми, и правыми сторонами. А если мы говорим на правой стороне театра оперы и балета, это значит по полюсовой стороне. А как раз приезжие думают, что по правой руке находится.
Да.
Вот. И это непонимание происходит. Очень смешно.
Да, я думаю, что здесь навигатор в помощь туристу. Потому что так можно точно запутаться. Хорошо, выяснили, что лучше по навигатору. Ладно. Ну, раз мы уже затронули, я так понимаю, театр оперы и балета в Улан-Баторе есть.
Есть. И очень там хорошие артисты работают. Даже певцы оперы очень знаменитые и поют в знаменитых театрах мира. Даже в Италии, во Франции поют. По приглашению они тоже участвуют во многих спектаклях.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Путеводитель». А ваши самые любимые места в Улан-Баторе, Хангай, перечислите их, пожалуйста, которые, может быть, важно посетить любому туристу, который оказался у вас на родине.
Самое первое место – это, конечно, главная площадь Улан-Батора. У нас называется площадь Сухебатора. Там, потому что центральная точка нашей столицы и Дворец парламента находится. Первая точка – это главная площадь Улан-Батора. А вторым назвал бы главный монастырь буддистской религии Монголии. Это находится тоже недалеко от центра города. Вы даже пешком можете проехать до этого храма. Там стоит большая статуя Будды, называется Чанрасек. Каждый турист, который переезжает в Улан-Батор, посещает это место.
Понятно, что буддийский монастырь, главная площадь, еще?
Еще недавно мы открыли музей Чингисхана. И вы можете даже без переводчика обойти музей, потому что там по QR-коду читают на вашем языке, объясняют все музейные экспонаты на вашем языке.
Подождите, а там представлено все, что было связано с Чингисханом или вообще с историей Монголии?
Этот музей 5-6-этажный музей и очень большой, и а это не только связано с Чингисханом, но и на территории Монголии как бы находились 5 таких больших империй, образовались в своей истории, образовались 5-6 монгольских империй, не только Чингисхана, но и других периодов. И каждый этаж посвящен этому периоду.
Это в Улан-Баторе, вот этот музей истории.
Да.
Ну а как же сама статуя Чингисхана в 50 километрах от Улан-Батора? Я видела.
Очень посещаемый пункт туристов. Каждый турист, который приехал в Монголию, в столицу Монголии, посещает комплекс памятника Чингисхану. Этот комплекс находится в 50 километрах от Улан-Батора. И этот памятник внесен в книгу рекорда как самый большой памятник наездника.
Ух ты! А сколько он высотой?
Высотой 40 метров с постаментом.
Но это просто памятник. Опишите вот его, этот комплекс. Из чего он состоит?
Этот комплекс состоит из громадного памятника Чингисхана. В постаменте расположен музей. Там есть и рестораны, есть и сувенирные магазинчики. Там можно посмотреть тоже документальный фильм. Там все есть.
А почему именно на этом месте был поставлен вот такой комплекс Чингисхана? Кстати, напомню, что Чингисхан – это, скорее всего, это не имя, это как бы должность, наверное, да, потому что звали Чимуджин. Так почему именно на этом месте было решено поставить такой комплекс? Случайно это ли не место захоронения Чингисхана?
Нет, это не место захоронения Чингисхана. Место захоронения Чингисхана до сих пор неизвестно и очень хранится в тайне. А в это место построили этот комплекс, потому что как раз в юности Темучин нашел в этих местах кнут. А кнут для монгольского мужчины – это как бы символ силы и власти.
А кнут, ну то есть имеется в виду для лошади, да?
Да, да, кнут для лошади. Как раз говорят, что после этого события Чингисхан смог собрать очень много племен разъединенных и стал великим предводителем.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда», программу «Путеводитель». Хорошо, обязательно надо посетить вот этот комплекс. Где-то еще важные места в Улан-Баторе. Стоит ли на них обратить внимание туристу? Мы все рассказали?
Поблизости, за городом, поблизости Улан-Батора находится национальный парк, называемый Орх-Терильч. Там очень красивая природа и очень красивые панорамы. Там тоже находится скала Черепаха, и недалеко от скалы Черепахи находится тоже буддийский храм для медитации.
Хангай, следующий вопрос. По поводу развлечений. Какие-то есть развлечения для туристов в Улан-Баторе? Вот приезжает турист в Улан-Батор, и чем его может удивить, кроме того, что он прошелся по основным достопримечательностям? Ну, я не знаю, там, покататься на лошади или там сходить на рыбалку.
Есть развлечения, такие как кататься на лошадях, кататься на верблюдях, и даже можно поиграть в гольф, если вы захотите. Еще у нас вы можете покататься на вертолете поблизости и посмотреть памятник Чингисхана сверху.
И я думаю, сверху можно посмотреть и на пустыню Гоби. Ходить по ней не очень удобно, а вот посмотреть сверху самое то, может быть, как вариант. Я не случайно задала вопрос про рыбалку. Я знаю, что монголы не рыбаки и вообще рыбу не едят. Но для туристов они могут, видимо, организовать. Ведь такие озера замечательные в Монголии. Вот так ли это или все-таки не так?
Да, вы правы. В последнее время молодежь очень увлекается рыбалкой. И даже у нас идут соревнования, интернациональные соревнования по рыбалке. И летом, и зимой.
Да вы что, среди монголов? То есть монголы увлекаются, начали увлекаться рыбалкой?
Да, и зимой они на льду выходят и сверлит лед.
Да, ломку делают.
Угу. Да, ага, ломку делают и соревнуются, кто поймал больше рыб. Да, у нас даже такой есть клуб, можно сказать. Да.
Вот это для меня, честно говоря, открытие, потому что я до этого слышала, что в Монголии вообще не занимаются рыбной ловлей. Поэтому, туристы, уважаемые, приезжайте, там рыбы. Рыба всегда будет в монгольских озерах. Ее там много. Ну, оказывается, и сами монголы начали ловить рыбу. Оказывается, что так. А постепенно мы переходим к кухне монголов. Все-таки какая она? Что нужно обязательно попробовать? Какие блюда нужно попробовать?
Да, монгольская кухня – это очень своеобразная кухня.
Чем она своеобразна?
Тем, что мы очень широко пользуем молочные изделия и тоже разных видов, мясо разных видов животных.
Каких?
Мы выращиваем 5 типов животных. Это лошадь, корова, овцы, коза и 5-й это верблюд.
И все их мясо их едите, всех этих животных?
Мы пользуемся это, да, мясо тоже мы едим. И некоторые удивляются, что мы едим конину, но мы конину едим в зимнее время, холодный сезон, потому что он, у него мясо, как бы жир не тает, и это очень калорийное мясо. Но, да, конина как друг для всех монголов, и очень много песен. По численности песни о маме первым идет, а вторым идет песни о лошади.
Кстати, Хангай, скажите, а много ли лошадей сейчас в Монголии? Может быть, там каждый второй житель имеет свою лошадь?
Да, на каждого жителя приходится по 10-12 лошадей.
Вот это да. Я знаю, что у вас даже такая порода лошадей – лошадь Пржевальского. Только она у вас по-другому называется.
Да, лошадь Пржевальского у нас называется тех. Это как монгольское название тех. Это как бы дикий лошадь, приток современных лошадей.
Я никогда не видела вживую лошадь Пржевальскую. Надо отправиться в Монголию, видимо, и посмотреть в том числе. Хорошо, но я так понимаю, что у монголы основная пища – это мясная, не рыбная, а мясная. Все-таки, Хангай, назовите основные монгольские блюда. Вот как они звучат по-монгольски, назовите, пожалуйста.
Баншта цэ.
Так.
Баншта цэ. Если перевести на русский язык, это звучит как чай с пельменями. Это очень такой своеобразное блюдо, которое мы готовим с чаем. И чай непростой, он немножко соленый. Еще мы в чай добавляем молоко. Так получается молочный чай с пельменями.
Нет, я все-таки не поняла. Отдельно пельмени и отдельно чай.
Да, сначала готовим пельмени, а потом эти пельмени мы варим вместе с чаем.
А, то есть вы пельмени варите вот в этой, вот в этом растворе, называется молочный, соленый, чайный, там варите пельмени, да?
Да, да. Мы пельмени варим в молочном, соленом чае.
Все, я поняла теперь. Интересно, какой вкус у пельменей получается. Хорошо. А что касается, кстати, алкогольных напитков, есть ли какие-то местные алкогольные напитки у монголов?
А национальный алкогольный напиток – это кумыс. По-монгольски звучит айрак. Мы доим кобыл и ферментируем это.
То есть он все-таки с крепостью, да? То есть какой-то
да.
Есть. М-м-м.
И айрак, то есть кумыс, содержит 10-12 градусов. Особенно в осеннее время кумыс становится более крепче.
В магазинах он продается или только местные его производят?
И местные производят, и в магазинах можно купить, которые приготовили производственным способом.
Хорошо. Ну, наверное, последний вопрос. Хангай, скажите, как вообще монголы относятся к туристам? Небезопасно ли туристам приезжать в Монголию отдыхать, путешествовать по Монголии?
Туристы говорят, что монголы – люди очень добрые, гостеприимные и надежные, поэтому не беспокойтесь, пожалуйста, о чем-либо или о безопасности в Монголии. С разных стран приезжают в Монголию туристы, и они возвращаются очень довольными.
Кстати, по-русски там много людей говорит? Или все-таки по-английски? Вот приезжаем, по-английски надо будет общаться в Монголии.
Хороший вопрос, потому что люди, которые за 50, они понимают и говорят по-русски, могут разговаривать по-русски. А помоложе, а уже говорят по-английски. Они учат и корейский, и японский, и другие языки, и китайский. Потому что до 90-х годов в монгольских средних школах учили русский язык как второй язык. А после 90-х этого не стало. Я скажу вам тоже, что мы в Монголии очень хорошо относимся к русским. И после 90-х частные русские школы здесь открывались, и до сих пор они действуют. Многие дают в эти школы своих детей. И даже Плехановская академия, филиал Плехановской академии в Улан-Баторе есть.
Это очень радует. Спасибо вам, Хангай, за такую замечательную экскурсию. Мы, конечно, прошлись только по Улан-Батору. Хотелось всю Монголию посмотреть, но, к сожалению, эфирное время не позволяет. Я думаю, что еще одну программу мы сделаем и попутешествуем по Монголии. Увидим самые красивые места, о которых, я уверена, вы нам расскажете.
Да, спасибо вам тоже большое, что вы обратились ко мне, и я смог участвовать в вашей передаче.
Спасибо, Хангай, вам большое. Итак, я Евгения Онкина. Сегодня вместе с моим путеводителем Хангаем Доржсуреном, гидом-экскурсоводом, путешествовала по Улан-Батору, столице Монголии. Еще раз большое вам спасибо, Хангай, и до встречи в Улан-Баторе. Пока-пока.
Путеводители. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».